Эпизод 8. Какие тайны скрывает Пасха? В этот раз встреча учеников и хранителя знаний должна была пройти в живописном месте на окраине города. Впрочем, любое место в разгаре мая казалось живописным. Даже самый серый перекресток, затерявшийся в недрах каменных джунглей. Обычно пыльный и грязный, теперь он был усыпан опавшими лепестками цветущей вишни. Ученики дружной вереницей направлялись к изысканному храму. Его двери всегда были распахнуты и в любой момент могли приютить того, кто в этом нуждался. Именно здесь собирались верующие, чтобы поговорить с Богом вдали от городской суеты. Иногда, особенно в жаркие летние дни, сюда забегали дети, которые жили поблизости. Храм был радушен по отношению ко всем, кто хотел найти в нем приют. У старожилов даже сложилась легенда о том, что еще в древние времена Бог послал на землю одного из ангелов, который поселился в этом храме. Поэтому, будучи никем не обжитым, он в то же время притягивал к себе людей. Однако встречу планировалось провести не в самом храме. Возле него был обширный участок земли с сочной травой и мелкими душистыми цветами. Здесь хранитель знаний и предложил расположиться ученикам. Они знали об этом наперед, поэтому принесли с собой коврики, на которых можно было сидеть, поджав под себя ноги, или в позе лотоса, отлично настраивающей учеников на обретение возвышенного состояния. Пока юноши и девушки, мужчины и женщины раскладывали на траве коврики, из храма вышла упитанная белая кошка и с поднятым хвостом подбежала к ним. Она радушно мурлыкала и терлась об их ноги. Девушка в бледно-голубом платье из органзы погладила ее, отчего кошка совсем разнежилась и легла рядом с ней на коврике. Следом за кошкой из храма вышел хранитель. Проникновенным, ласковым, но в то же время дисциплинирующим взглядом он приветствовал учеников. Они тоже учились здороваться с ним бессловесно, с трепетом выражая глубокую признательность за то, что он взялся вытащить их из болота невежества и страданий и пригласил на свой ковчег высшего знания. Кошка, которая уже успела завоевать симпатии всех учеников, перемещалась с одного коврика на другой, пока в итоге не легла в стороне. Она вылизывалась и наблюдала за интересными существами на двух ногах, которые явились сюда за тем, чтобы сделать еще несколько шагов на своем духовном пути. Близился канун Пасхи, поэтому предметом обсуждения было провозглашено все, что имело отношение к этому светлому празднику. Молодая женщина в ободке, украшенном искусственными ромашками и однотонном платье светло-зеленого цвета, решила задать вопрос, который интересовал ее с самого детства. Она вспомнила, как, будучи ребенком, сосредоточенно выбирала, какое именно пасхальное яйцо лучше съесть первым, с красной скорлупкой или желтой. «Учитель», — жизнерадостным голосом сказала она, — «в преддверии Пасхи люди спрашивают, зачем красить яйца? Признаться, я и сама каждый раз задаюсь таким вопросом». В глазах хранителя появились маленькие хрустальные блики. Он ждал этого вопроса и был уверен в том, что именно его зададут первым. «Все это древняя славянская традиция», — сказал он. «Например, евреи делают мацу. Плоский сухой блинчик без соли, состоящий из муки и воды. А тут вдруг кулич. Кулич и яйцо — это уже по-славянски. Перед тем, как раскрыть вам символику пасхального яйца, я хочу спросить у вас, знаете ли вы, что означает кулич?» Ученики пребывали в растерянности. Даже те из них, кто имел весьма смутное представление о метафорическом значении этого кушанья, пока не желали делиться своими предположениями и ждали, что же скажет хранитель. Первый слог слова «кулич» обозначает «фалос», а второй — «лич» — «лицо». Не замечали ли вы, какими высокими делают куличи? И не зря у них именно такая форма, ведь они являются олицетворением эрегированного фаллоса. Белая помадка — символ плодородия. Это как бы мужское семя, которое вытекает из фаллоса, то есть кулича. Теперь учеников настигло еще более растерянное состояние. Они ничуть не догадывались о том, символом чего является любимое ими лакомство и главное украшение стола на Пасху. «Вот это да!» — не удержавшись, воскликнул парень в полосатой рубашке. Его брови энергично поднялись на лоб и совсем не хотели спускаться обратно. «Я понимаю ваше удивление», — кивнул хранитель. Взглянув на кошку, которая вольготно лежала на траве и делала гимнастические упражнения, чтобы ее пухлые пушистые лапы не затекали, Великий продолжил удивлять учеников. «Как раз идет весенний Новый год, растительность пробуждается, и вот в это время, на Пасху, наши мудрые предки делали такие куличи, чтобы провозгласить возвращение к жизни всей природы. Затем куличи ели, как их едят и сейчас. Это что-то вроде шивалинги в Индии, только куличи пекут и употребляют в пищу. Яйцо — это тоже многозначный символ. Раньше считали, что наш мир возник в огромном яйце». Затем хранитель неожиданно вытащил из кармана своих брюк обыкновенное белое яйцо, которое послужило ему макетом для демонстрации устройства мира, сложившегося в представлении наших предков. Низ яйца — это земля. Хранитель коснулся соответствующей части макета. Его верх — небо. Каждый человек тоже представляет собой такое яйцо. Скорлупа — это ложная личность, в которой он находится, а желток и белок — зарождающаяся индивидуальность, сущность человека. По мере того, как человек развивается, из белка и желтка образуется цыпленок, который проклевывает скорлупу и выходит наружу. Именно поэтому яйца окрашивали в красный цвет, олицетворяющий солнце, христосовались и били яйца друг от друга, чтобы помочь индивидуальности каждого человека вылезти из скорлупы ложной личности. «Вот для чего, оказывается, бьют яйца на Пасху», задумчиво произнесла девушка в белой футболке и джинсовой трапециевидной юбке. «А я-то думала, зачем это нужно?» «Да, именно для того, чтобы освободить индивидуальность», — повторил хранитель. «Так что человек — это яйцо, или, по версии Карлоса Кастанеды, кокон. Цыпленок формируется из чего-то странного, неопределенного, очень размытого. Это происходит постепенно. Задача цыпленка — разрушить скорлупу. А иначе как он сможет увидеть мир? Когда он вырывается на свободу, то начинает превращаться в птицу, у которой есть жизненный опыт и определенные знания. Теперь вы знаете, зачем люди христосовались и били яйца. Ученики были поражены. Они и представить себе не могли, что в пасхальных угощениях скрывается столь глубокий смысл. Хранитель положил яйцо обратно в карман, но его образ, как образ всего мира и каждого отдельного человека, надолго поселился в их воображении. «Учитель, получается такая аллегория. Пока ты желток и белок, то есть внутренность яйца, у тебя нет ахараты, не сформированы и не наработаны хорошие качества. Если сущность не развита, то ложную личность побороть невозможно. Только когда сущность зрелая, развитая, тогда у нее хватит сил разрушить скорлупу. Так ведь?» К такому выводу пришел пожилой смуглолицый мужчина с висками, прикрытыми сидеющими волосами. «Конечно, Если мы разрушим скорлупу раньше времени, то начинка вытечет наружу, и цыпленок не сформируется. Поэтому ложная личность все-таки необходима, чтобы произошло формирование птенца. Потом в ней уже нет никакой необходимости. Ее нужно разрушать и выбираться на свет Божий. В итоге цыпленок должен превратиться во взрослую птицу, объяснил хранитель. Девушке в светло-голубом платье, которая очень подружилась с кошкой, стало жаль так и не сформировавшегося цыпленка. Ей вообще было всех жалко, и если бы она могла, то позаботилась бы о каждой живой душе, подарила каплю влаги каждой травинке и цветку, приютила у себя каждое нуждающееся животное и каждого лишившегося крова человека. Тема беседы очень заинтересовала ее. И, кажется, у нее тоже назрел вопрос. «Учитель», — робко сказала девушка, когда он предоставил ей слово, заметив, что она хочет что-то сказать. «А как это связано? Ведь Пасха — это олицетворение, пробуждение сознания, воскрешение, просветление. И получается, что яйцо, которое освобождается от ложной личности, это то же самое?» «Да, то же самое, что и яйцо», ответил хранитель добродушно и с особенной теплотой, желая придать ученице немного уверенности. Если цыпленок сформировался, он проклевывает скорлупу и просветлевает, то есть выходит на свет Божий, перестает жить в тесном яйце. И Христос говорил, что если зерно умрет в земле, то оно принесет множество плодов. Зерно умирает, будучи зерном, и превращается в колос, а в колосе уже много зерен. Так вот, зерно должно умереть, чтобы превратиться в колос, и тогда будет богатый урожай. Здесь подобная аллегория. Должна умереть старая личность, переродиться в колос, в растение и обрести более созидательную силу. Просветление всегда требует такого процесса. В древности существовал культ умирающего и воскресающего Бога. В основном это имеет отношение к богам растительности. К зиме растительность умирает, а потом воскресает. И боги тоже умирали и воскресали, символизируя просветление. Сначала мы умираем, чтобы убрать в себе все пороки, заблуждения, несовершенства, а дождавшись момента воскрешения, вылезаем из неудобной скорлупы, которая нас ограничивала. Девушка в бледно-голубом платье сидела как завороженная. То, что произнес хранитель, показалось ей красивой легендой, так искусно умел он плести словесное кружево. В то же время это была и притча, содержащая в себе ценный жизненный урок. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» прежде слышали ученики на каждый праздник Пасхи. А теперь они знали, что воскрес не только Божий Сын, но и они сами должны были воскреснуть, обновленными, чистыми и мудрыми. Многие задумались о том, как они ютятся в тесной скорлупе своих привычных личностей. Им захотелось поскорее пробить ее. Однако все понимали, что работа над собой длится долго, и желток с белком не могут мгновенно стать птенцом и вылупиться. Лица учеников были задумчивыми. Одна женщина вспомнила историю из своей жизни. «Учитель, я в детстве выращивала цыплят в инкубаторе», — сказала она, немного замявшись, потому что боялась, что ее осудят. «И как-то раз я специально расковыряла яйцо, чтобы цыпленок побыстрее вылез наружу. Я хотела помочь ему родиться раньше. Мне сказали, что так нельзя делать, потому что цыпленок не сможет выжить, как и бабочка, которую захотели заранее достать из кокона. Вот такая медвежья услуга получилась. А нам, как душам, Нужно ли как-то специально форсировать события и стараться разрушить ложную личность раньше времени? И вообще, есть ли определенное время, когда скорлупа должна разрушиться? Или человек должен сам прилагать к этому усилия? Вопреки ее опасениям, женщину никто не осудил. Все с пониманием отнеслись к ее печальному опыту. Ведь ошибки, как известно, совершает каждый. Главное — осознать их. В голосе этой женщины с грустными зелеными глазами слышалось искреннее раскаяние, как перед маленьким существом, не сумевшим появиться на свет, так и перед душой, заранее выпорхнувшей на волю без особых знаний и оттого наделавшей много глупостей. Не осуждал ученицу и хранитель знаний. Он, наоборот, взглянул на нее с пониманием и очень спокойно ответил. Сначала духовная личность, как и цыпленок, должна сформироваться. Потом она развивается и перерастает в духовную индивидуальность. Все это происходит постепенно. Разрушить ложную личность, которая есть у всех нас, можно, например, с помощью наркотиков или алкоголя. Но тогда, получается, закладывается программа разрушения, невежества. Человек становится максимально похожим на животное, потому что уровень его духовного развития низок. Ему преждевременно стали разрушать ложную личность всякими глупостями. Так что раньше срока скорлупу разрушать нельзя, ведь сначала должна сформироваться духовная часть, цыпленок. И только когда птенец окрепнет, его, наконец, можно будет освободить. Кошка, о которой ученики, заслушавшись хранителя, уже успели позабыть, напомнила им о своем присутствии, потянувшись на траве и громко мяукнув. Казалось, у нее тоже был вопрос, который она хотела задать. Но вместо этого она подошла к хранителю и потерлась головой о его ноги. «Благодарю вас, великий!» — читалось в ее миндалевидных голубых глазах. В этот же момент молодой мужчина с темными волосами и большими карими глазами, одетый в классический брючный костюм, поднял руку, чем отвлек внимание хранителя от пушистой поклонницы. «Учитель, правильно ли я понимаю? Мы сейчас как раз находимся на таком этапе, когда наш цыпленок только начинает формироваться, потому что мы пока не готовы к разрушению личности». У него была очень сдержанная манера речи, и сам он выглядел довольно лаконично. Поэтому каждый раз, когда личность хотя бы немного пошатнулась, когда она начинает разрушаться в каких-то ситуациях, становится дискомфортно, потому что нет цыпленка, на которого можно опереться. Когда мужчина перестал говорить, многие подумали, что без этого цыпленка внутри временами бывает не только дискомфортно, но даже страшно. «Конечно, у вас еще должен сформироваться тот самый цыпленок», — согласился хранитель. «Это происходит одновременно. Формирование цыпленка и разрушение личности. Но первый процесс важнее второго. Не думайте о том, как разрушить личность. Слово «разрушить» уже само по себе несет какой-то негатив. Думайте о том, как вырастить цыпленка». Хранитель сделал несколько шагов до храма, а потом вернулся назад и продолжил. «Приведу вам в пример известную хирургическую операцию — лоботомию. Раньше, если у какого-то человека был недостаточно развит мозг, то врач думал, как сделать так, чтобы этот человек перестал быть буйным, бросаться на всех, вопить. И вот ему делали отверстие в черепе, разрезали мозг, чтобы разорвать нейронные связи, которые сформировали его нездоровую психику. После лоботомии этот человек становился отрешенным и ни во что не вникал, ничего не соображал. Вот так разрушали ложную личность с помощью операции. Буйный переставал быть буйным, но он в целом становился никаким. Поэтому если ложная личность разрушается искусственным образом раньше времени, пока в человеке ничего не сформировалось, то он не может развиваться дальше, как и при лоботомии. Именно духовная часть должна разрушать надоевшую скорлупу. «Какие примеры вы приводите, учитель?» Находясь под впечатлением, сказала девушка в бледно-голубом платье. «Все сразу стало понятно. Какая же это неприятная операция, лоботомия? Мне становится все больше жаль этих маленьких цыплят внутри нас». Она поежилась и, кажется, даже пустила слезу. «Да, вот такой, пусть не очень гуманный, но зато очень доходчивый пример», — отметил хранитель. По горящим глазам учеников можно было понять, насколько сильно заинтересовал их процесс рождения цыпленка и его борьбы со скорлупой. Хранитель видел перед собой целый лес рук. «Учитель, можно ли сказать, что если духовная часть, то есть цыпленок-сущность, уже начала формироваться, то скорлупа ложной личности становится все тоньше и тоньше, слабеет, пока не наступит последний этап?» — спросила строгая на вид девушка в круглых очках с густой челкой и длинными каштановыми волосами. «А не так, что сначала сформировался цыпленок, а потом внезапно проломил скорлупу, и все, готово. Как я поняла, эти процессы, формирование цыпленка и разрушение личности, происходят одновременно?» «Совершенно верно. Они протекают одновременно», — подтвердил хранитель. «По мере того, как зародыш цыпленка питается этим яйцом, желтком и белком, он растет и поглощает ложную личность. Он перерабатывает впечатления, которые поступали к нему с детства. Когда цыпленок вырастает, он полностью съедает начинку яйца и проклевывает скорлупу, то есть становится птицей. Поэтому нужно сначала переработать весь свой опыт, желток-белок, вырастить своего цыпленка и только потом полностью его освободить. Все последовательно, мои дорогие ученики». Последнюю фразу хранитель произнес с теплой улыбкой. «Учитель, получается, цыпленок формируется, может быть, и не одну жизнь?» — предположил грузный пожилой мужчина, потирая лысеющий затылок. «Если, например, цыпленок не сформировался и нет духовной части, то что тогда происходит с яйцом? Оно так и умирает?» «Да, конечно, оно умирает, потому что не сформировалось», — с некоторым сожалением произнес хранитель. «А потом ради нового воплощения появилось новое яйцо. Человеку дается второй шанс, чтобы он все-таки начал развиваться, перерабатывать свой опыт и освобождаться из скорлупы, превращаясь в свободную птицу». Руки учеников продолжали подниматься в воздух, попеременно привлекая к себе внимание хранителя. «Учитель, у нас все-таки немного игровые ситуации происходят, потому что ложная личность пока что достаточно сильная. А вот у вас детство было очень насыщенным в плане ломки всех ложных личностей». Девушка в соломенной панаме подняла голову на хранителя, и из-за полей головного убора на него тотчас взглянули два удивительных глаза аквамаринового оттенка. «Получается, у вас духовная часть была сильной с самого рождения, правильно? Как вам удалось так быстро достичь просветления?» «Действительно, у меня душа была развита еще в детстве», — кивнул хранитель, вспомнив ранние годы своей жизни. «Потому что я уже в 7 лет заинтересовался вопросом духовности в атеистической стране, при коммунистах, где об этом вообще никто и ничего толком не знал. Даже книг на такую тему не было. Моя же душа потянулась к духовному. Она стала пробиваться через окружающее меня уродство и развиваться. Конечно, я такой же человек, как и все, и в моей жизни происходили определенные трудности. Но они лишь помогали мне укрепиться, в сущности, способствовали моему росту. Когда душа сформировалась, она стала проклевывать скорлупу. Кошка снова потянулась на траве, а потом встала и медленно побрела по направлению к расположившимся на ковриках ученикам. Она долго стояла, пытаясь выбрать новое место для отдыха, пока ее выбор не пал на девушку в узорчатом шелковом платье. Рыжеволосая ученица приласкала кошку, и та уже точно, ни на секунду не раздумывая, разлеглась на ее коврике. Каждый раз, когда звучал чей-то голос, уши кошки отгибались назад, а усы подрагивали. Следующий вопрос задала полноватая женщина с приятными чертами лица и такими румяными щеками, что казалось, будто она только с мороза. «Учитель», — сказала она и достала из кармана маленькую икону с искусно нанесенным на нее изображением центральной фигуры сегодняшней беседы. «На нашей удивительной иконе яйцо показано, что у оболочки, у скорлупы, три слоя. Первый внутренний слой — это работа с воображением, которая осуществляется для того, чтобы победить ложную личность. Второй слой — это эмоции, а третий — тело с его привычками, инстинктами и страхами. То есть, как я понимаю, чтобы освободиться из яйца, нужно пройти эти три слоя?» «Да, три слоя», — ответил хранитель и приступил к более детальному рассмотрению всех слоев скорлупы. «Первое — это больное воображение. Это то, чего на самом деле нет, просто выдумки. Поэтому сначала мы должны преодолеть это воображение, глупые установки, которые в нас вложили. Если мы это преодолеваем, то справляемся с негативными эмоциями, относящимися к больному воображению. Дальше мы уже начинаем бороться с вредными привычками нашего тела, организма. Таким образом, скорлупа разрушается полностью». Парень, который все это время внимательно слушал других учеников и особенно чутко реагировал на то, что говорил хранитель, тоже решил задать свой вопрос. «Учитель, получается, что цыпленок — это сущность? А где духовная личность в этом многообразии? Или это она формируется как цыпленок?» У него был совсем мальчишеский звонкий голос, который очень подходил к его внешности, кудрявым рыжим волосам, голубым глазам, курносому носу с рассыпанными вокруг мелкими веснушками. «Сначала формируется духовная личность, а потом на ее основе уже начинает развиваться сущность. Это и есть цыпленок», — объяснил хранитель. «Вот она, цепочка. Личность, духовная сущность, индивидуальность. Индивидуальность — это цыпленок, которому уж очень не терпится полететь. Владеющий знаниями, а птица — это уже атман, да?» Немного неуверенно спросила молодая женщина в кардигане, напоминающем собой кимоно. «То есть, когда ты освобождаешься, атман летит к Богу? Или птица — это тоже какой-то отдельный этап?» «Да, птица — это и есть атман, который проклевывает скорлупу. Она улетает к Богу, чтобы воссоединиться с Ним». Тон хранителя был таким спокойным и рассудительным, что на душе у женщины воцарилась теплота. В ее коротком, но многозначительном «спасибо» было слышно много внутренней силы. В этот момент хранитель сразу понял, от ее прежней неуверенности не осталось и следа. Очень наблюдательный юноша с родинкой на правой щеке и густой челкой, концы которой завивались кверху, вспомнил прошлую встречу в стенах школы. «Учитель, а помните, совсем недавно мы рассматривали картину, на которой изображена сила разрушения, Мор и Мара?» У него был приятный голос со звенящими нотками. «Получается, внутри нас тоже присутствует такая сила разрушения, причем самого рождения. Наш выбор заключается лишь в том, на что ее направить. Либо мы разрушаем ложную личность, либо свою душу, или лучше сказать, духовную часть, ведь душа бессмертна». «Да, мы разрушаем свою духовную часть», — сожалением признал хранитель. Вместо того, чтобы разрушать в себе все бессмысленное, слабости, пороки, заблуждения, негативные установки, больное воображение, мнительность, если бы мы были умнее, осознаннее, то применяли бы силу разрушения по отношению к тому, что нам мешает. Но собственная глупость заставляет нас разрушать в себе все хорошее, возможно, даже самое лучшее. Непросветленные сомневаются в том, что есть Бог, что можно идти духовным путем, развиваться. Вот это и самое страшное, когда человек умирает духовно. Тогда он уже не способен стать цыпленком.
«Ой, учитель, а как не допустить этого?» — взволнованно спросила девушка в бледно-голубом платье. Бедный маленький цыпленок, жизнь которого находилась под угрозой, но у которого все же был шанс на спасение, с каждым разом пробуждал в ней все больше и больше сочувствия.
«Нужно разрушать то, что мешает нам стать духовно развитыми, а поддерживать то, что помогает нам стать такими. Нужно давать себе сильные установки, сильный настрой, испытывать возвышенные эмоции», — порекомендовал ученикам хранитель. Испытывать возвышенные эмоции здесь, возле храма, пристанища ангелов, в колыбели природы, среди цветов и деревьев, было проще всего. Но как научиться делать это в других условиях, когда вокруг шум и переполох, когда тебя окружают лица, голоса, события? Те, кто сегодня присутствовал здесь, уже мало-помалу учились этому и, к счастью, получали заветные плоды своих усердий. Одна женщина, задумавшись о чем-то, подняла руку. Тонкое запястье обрамляло множество золотых браслетов, широких, узких, с подвесками и без. Эта деталь образа вкупе с искусным ярким макияжем делала ее похожей на хрупкую тайскую танцовщицу. Хранитель жестом позволил женщине говорить. Он находился в предвкушении вопроса, который позволил бы ему поделиться с учениками новыми знаниями.
«Учитель, вы говорите, что когда мы стучим друг от друга яйца и когда разбивается скорлупа, это хорошо, ведь ложная личность разрушается и цыпленок выходит наружу. Но в народе эта пасхальная традиция имеет противоположный смысл. Когда ты разбил чье-то яйцо, считается, что ты победил, ведь твое яйцо осталось крепким и невредимым». «Почему так?» — спросила женщина. У нее был сосредоточенный взгляд.
«Это уже люди переиначили данную традицию». Хранитель махнул рукой, а потом потер ладонью лоб. «Люди превратили ее в соревнование. Кто кого побил, кто победил, кто проиграл. Ну, как обычно это бывает. А вместо этого стоило бы радоваться освобождению внутреннего цыпленка. О, одно яйцо разбилось, теперь второе яйцо разобьется у другого человека, и он тоже станет свободным». Возможно, раньше существовала именно такая интерпретация обычая бить яйца, но, увы, сегодня все забыто.
«А, вот как!» — протяжно произнесла женщина. «Наверное, человеку по природе своей хочется соревноваться с другими людьми. А какой в этом смысл? Теперь я всем своим родным и знакомым скажу, чтобы они пересмотрели отношение к этой традиции на Пасху. Благодарю вас, учитель».
«И я благодарю вас за интересный вопрос и проявление критического мышления», — радостно сказал учитель. После чего он сразу переключился на рыжеволосую девушку в узорчатом платье, ту самую, с которой рядом на коврике, свернувшись клубочком, дремала кошка. Ведь эта девушка тоже хотела кое-что у него узнать.
«Учитель, я хотела бы поделиться своим наблюдением».
Она окинула взором всех присутствующих и, увидев, что они передают ей свою поддержку и улыбками пытаются приободрить ее, уверенно продолжила.
«Сейчас в моем воображении уже более-менее сформировались эти три этапа. У меня получается управлять своим воображением. Даже когда я вижу какие-то образы, то отделяюсь от них, потому что понимаю, они не мои. Но при этом я чувствую, что в эмоциях у меня преобладает янская энергия. Я могу повысить на кого-то голос, бываю вспыльчивый. Насчет тела я тоже сделала определенные выводы. Когда оно расслаблено, но вдруг с ним что-то происходит, то это сразу влияет на мое эмоциональное состояние. Если же я держу тело в тонусе, поддерживаю манипуру и спокойно внутри, но при этом проявляю инициативность, стремлюсь к созиданию, то я адекватно принимаю разные изменения. Получается, эмоции и тело неразрывно связаны, так? Хранителю было радостно на душе от того, что его ученики совершали значительные успехи в практике растождествления. При этом он осознавал, что на своем духовном пути они иногда все же будут сталкиваться с потерей контроля над собой. Но он был уверен, пройдет и это. Конечно, эта связь очень крепка. Недаром говорят, в здоровом теле здоровый дух. Если наше тело пребывает в нормальном, активном, янском состоянии, тогда нам легче все воспринимать. А если тело тамасичное, расслабленное, находится в бессмысленном состоянии, тогда мы начинаем воспринимать все болезненно. Когда тело в тонусе, любое усилие приносит радость, а любая ситуация становится интересным вызовом. Можно научиться чему-то новому, преодолеть препятствия и страхи, создать что-нибудь, придумать. «А как поддерживать тело в тонусе?» — задался вопросом седовласый мужчина с густыми белыми усами. «Например, обливаться с утра холодной водой», — улыбнулся хранитель. Теперь рук, поднятых в воздух, стало гораздо меньше. Лес сменился маленьким леском. Многие ученики получили ответы на волнующие их вопросы и потому с удовольствием слушали других. Некоторые записывали что-то в блокнотике, который они приносили на каждую встречу с владеющим знаниями. «Учитель, а может ли быть такое, что в тебе сформируется не светлая птица, а какая-нибудь темная?» Широко открыв глаза, спросил парень в зеленой футболке и с маленьким кулоном, висящим на шее. «Тут, скорее всего, ничего не сформируется», — аккуратно поправил его хранитель, «потому что птица — это атман, духовное начало. А разве атман способен быть темным? В таком случае зачаток духовности просто будет уничтожен, и человек станет духовно мертвым. Вот и все». И уже можно будет не ждать никаких признаков зарождения живого организма внутри яйца. «Учитель, по утрам мне часто кажется, что внутри у меня какое-то жидкое яйцо, напоминающее собой желе», обратилась к хранителю солидная дама, которая, сидя на коврике, укрывалась от солнечных лучей с помощью ажурного зонтика, но при этом прекрасно видела все, что происходило вокруг нее. А потом наступает тонус от холодного душа, зарождается цыпленок. К вечеру он, по ощущениям, вроде как уже сформировался, а утром снова жидкий. Может ли быть такое, что человек представляет собой яйцо в разной консистенции в зависимости от своего энергетического состояния? «Конечно, такое вполне может быть», — успокоил женщину-хранитель. «Ночь ведь является временем тамаса, когда тело расслаблено и наполняется тамасичной энергией. Дальше тамас должен перейти в раджас, а если этого не происходит, то человек находится в полусонном, бессмысленном состоянии, как будто он не до конца пробудился. Когда тело проснулось полностью, в нем зарождается раджас. Ему становится хорошо, и у него появляются силы на то, чтобы отвечать на вызовы жизни». «Ах!» — мысленно выдохнула дама, поняв, что утро дает ей возможность обрести новые силы. Хотя иногда она и позволяла себе лениться, эта женщина больше любила состояние раджаса, нежели тамаса. Ей казалось, что ее возраст не накладывает никаких ограничений на способность трудиться, созидать и мыслить. И это отнюдь не было иллюзией. «Учитель, здесь вы создаете определенные условия, чтобы оградить нас от лишних влияний, впечатлений», сделала вывод девушка с густыми волосами интересного оттенка. Они были рыжими, но кончиком постепенно приобретали цвет спелой вишни. И здесь, конечно, легче совершать усилия, давать себе настрой, но когда находишься вдали от учителя, тоже ведь нужно уметь правильно настраиваться. Тут возникает проблема, появляется негативное влияние извне, которое заставляет нас окунуться в тамос, в плохие мысли, эмоции. Выходит, сущность должна так сильно кристаллизоваться, чтобы все извне перестало иметь над тобой власть. Но как помочь ей достичь такого состояния? Надо больше думать об этом. Вот проснулись вы с утра и уже начинаете настраиваться, — серьезным видом сказал хранитель. Пробудившись, задайте себе программу на день. Продумайте, как вы будете совершенствоваться, какие усилия будете прилагать, чтобы самим стать лучше и помочь другим людям. Если уже с утра на ум приходят такие мысли, значит, вы правильно формируетесь, растете. Учитель, а у меня раньше в момент пробуждения, наоборот, негативные мысли были. Мол, опять вставать надо, как бы хорошо еще бы поспать. Мне всегда казалось, что днем меня ждут неприятности и меня заставят делать то, что мне не нравится. Поделился парень в зеленой футболке. Вот этого как раз и не надо, улыбнувшись, сказал хранитель. Такими мыслями вы себя разрушаете. Должны быть правильные установки и сильные мысли, которые будут делать нас лучше, активнее, способствовать тому, что мы будем легко всего достигать. А когда у человека слабые мысли, то любая мелочь выводит его из себя. Он начинает обижаться на других и концентрируется на своем уязвленном эго. Происходит деморализация. Встречаясь с хранителем, ученики всегда с таким трепетом поддерживали течение беседы, что практически не замечали наступления вечера. Вот и сейчас, пока они были вовлечены в обсуждение пасхальных традиций, небо уже окрасилось в разные цвета и стало похожим на мозаику. Какое богатство оттенков было в нем! Голубой плавно перетекал в нежно-розовый, который сменялся желтым и приобретал возле ореола закатного солнца яркий мандариновый цвет. Кошка так и спала возле девушки, которая затронула тему связи души и тела. Сейчас точно можно было сказать, что обе они, и девушка, и кошка, пребывали в духовной и физической гармонии. Девушка чувствовала себя гораздо спокойнее на лоне природы, а кошка ловила высокие вибрации всеми клеточками своего гибкого тела и тоже ощущала покой. Она тихо и довольно мурчала. Лес рук превратился в одиноко стоящее деревце. В воздухе теперь находилась одна рука. Воображение девушки в малиновой блузке и черной юбке с цветочным рисунком рисовались забавные кадры. «Учитель, у меня в голове сейчас такие образы появились!» — радостно воскликнула она, когда получила от него право голоса. «По сути, мы все находимся в скорлупе, то есть в ложных личностях. Получается, бегают вот такие яйца и стукаются друг о друга». Ложная личность с ложной личностью. Даже цыпленок с цыпленком не могут взаимодействовать, потому что между собой сталкиваются только скорлупки. Я думаю, как было бы здорово, если бы наши цыплята выросли и пробили скорлупу. Тогда они бы, наверное, пищали и веселились по-настоящему.
Конечно, это было бы здорово, согласился хранитель. Для того, чтобы это случилось, повторюсь. Нужно просто думать о хорошем.
иметь позитивный настрой и испытывать положительные эмоции. Если все это будет, то цыплята вырастут в крылатых птиц и будут летать и веселиться. Нужно избавиться от негативных мыслей, которые привили родители, общество. Если они возникают, еритесь на них, отрешайтесь от них. Тогда вам станет хорошо. В общем, культивируйте позитив, и вы сами увидите, как начнете развиваться. На этом беседа завершилась. Ученикам совсем не хотелось покидать окрестности храма. Здесь было так хорошо, так свежо. Кроме того, вдали от городской суеты, возможность познать самих себя, свою душу, возрастала многократно. Основные тезисы. Первое. Пасхальное яйцо воплощает в себе образ человека. Традиция бить яйца друг от друга означает освобождение индивидуальности, которой обладает каждый человек. Второе. Ложная личность необходима, чтобы в ней мог сформироваться цыпленок. Нельзя разрушать ее преждевременно, иначе у человека не произойдет внутреннего развития. Третье. Скорлупа яйца, воплощающего образ человека, олицетворяет собой барьер, который человеку необходимо разрушить, чтобы обрести просветление. Для этого человек умирает, чтобы побороть свои пороки, заблуждения, негативные эмоции и мысли. Четвертое. Белок и желток, то есть внутренность яйца, представляют собой жизненный опыт. Пережив его, человек может вырастить в себе цыпленка. Пятое. Чтобы разрушить скорлупу барьер, нужно постепенно одолеть три ее слоя. Первый слой — это больное воображение. Второй слой — негативные эмоции. А третий — вредные физиологические привычки и инстинкты. Шестое. Процесс вылупления цыпленка из скорлупы проходит в три этапа — формирование личности, формирование духовной сущности, формирование индивидуальности. Все это происходит постепенно, по мере обретения человеком знаний и опыта. Седьмое. Птица, вылупившаяся из яйца, — это атман. После того, как скорлупа разрушена, атман улетает к Богу, чтобы воссоединиться с ним. Восьмое. В формировании внутреннего цыпленка главную роль играет правильный настрой. Его необходимо задавать с утра. Настрой заключается в культивировании хороших, возвышенных мыслей. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.